8:39. Это значит, что еще чуть более 20 минут программа «Домская площадь» в прямом эфире звучит на волнах Латвийского радио 4. Далее тоже будем обсуждать тему здоровья. Министерство здравоохранения разработало план усовершенствования медицинских услуг в области онкологии на 2025-2027 годы. Он включает 5 направлений по снижению преждевременной смертности от онкологических заболеваний и неравенства в сфере здравоохранения. И сегодня, 27 января, как раз состоится публичное обсуждение этого плана. А мы приступим к обсуждению более узким кругом уже здесь, в рамках программы «Домская площадь». Для этого сегодня мы пригласили в нашу студию члена правления и учредителя общества взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дзивот» Юлию Шкарапут, чтобы поговорить от первого лица.
От первого лица.
Юлия, здравствуйте, спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Первый вопрос, удалось ли познакомиться вам лично с этим планом? И, конечно, хочется его обсудить именно с такой практической точки зрения, со стороны непосредственно самих онкопациентов. Вот ваш взгляд на те пункты, которые изложены в плане.
Да, я очень внимательно читала. К сожалению, сегодня не смогу принять участие вот в самом заседании, занятом по учебе, но очень с интересом и всех призываю участвовать.
Один из первых пунктов этого плана обозначен как доступность и информированность пациентов. Вот насколько, по вашему мнению, действительно это проблема, с которой следовало бы начинать, и насколько пациенты в Латвии вообще осведомлены о доступных онкологических услугах и, главным образом, конечно, скрининги, онкологические скрининги, потому что процесс диагностики начинается именно с них.
Ну, так как у нас общество, и в обществе достаточно много людей, и мы все время спрашиваем, как вы узнали и так далее. Ну, то есть не то чтобы специально, но это человек сам рассказывает. И я вижу, насколько мало осведомлены все о скринингах. Потому что, когда уже человек сталкивается с проблемой, вот участники нашего общества говорят о том, что они всех своих подруг прям просто, ну, можно сказать, заставили или очень активно призывали ходить на скрининги. Только после того, как сами столкнулись. Сами, ну, мало кто, скажем так. Вот процент действительно, тот статистический процент, который мы имеем, который все время в отчетах показывают, он соответствует тому, что я вижу прям своими глазами. Так и есть. Очень маленький отклик на вот приглашение на скрининги.
А в чем причина? Вот вы непосредственно тот человек, который напрямую имеете контакт с онкопациентами, и вы слышали, я уверена, десятки и сотни историй, и я думаю, я могу предположить, что в основе многих как раз было то, что я слишком поздно сделал диагностику. В чем причина? Недоступность этой услуги, неинформированность или какой-то другой личностный фактор, фактор страха, фактор неуверенности?
Ну, это комплексная, как обычно, комплексная проблема. Потому что, да, действительно, с одной стороны, очень страшно, а во-вторых, очень трудно поверить, что в среднем возрасте, ну, там, 45-50 лет, у тебя может быть онкологическое заболевание. Мы все время считаем, что онкологическому заболеванию подвержены какие-то люди или очень пожилые, и это правда, действительно. Ну, мутация клеток накапливается больше в пожилом возрасте. Но мы не можем это на себя примерить, что у нас такая может быть история. И поэтому кажется, что эта история вообще не про меня. Я не должен ходить, это вообще меня не касается, скажем так. И вот поэтому нет такой как бы переноса на себя, что меня это касается. А во-вторых, правда такова, что приглашение на скрининги, оно такое нелогичное и трудновыполнимое, что это тоже нужно иметь в виду. Ну вот лично мне по возрасту пришло приглашение на скрининг шейки матки, ну, на скрининг рака шейки матки. То есть это была такая большая портянка с большим количеством каких-то цифр, слов и так далее. То есть вообще не было ясности, что мне делать. Прочитав 2 листа убористого текста, я поняла, что нужно позвонить в близлежащую, во-первых, узнать, какие поликлиники поддерживают эту программу скрининга.
Найти самостоятельно.
Да, записаться в мое рабочее время. То есть это, понимаете, вот сначала расскажите мне, почему мне это надо. В письме как-то так было очень слабо это. Вот именно мотивация меня, почему я. А во-вторых, я должна была приложить титанические усилия, чтобы сходить на этот скрининг. вот такой легкости или какой-то вот такой наитивности, что вот я сейчас пошла туда, и меня прихватили, и я прошла, и все сделала одновременно, вот такого нет. Об этом нужно думать. Нужно упрощать систему, кристаллизовывать ее и помогать рабочим людям в рабочем возрасте действительно легко и просто проходить на эти скрининги. Вот чтобы это было как бы один щелчок, клик компьютера, одно нажатие клавиши. И очень важно, мы про это говорим, когда мы общаемся вот с НВД, мы же слушали вот эту оценку вот этих приглашений на скрининг и давали свое ревью, что мы считаем по поводу вот этих скринингов. Это о том, что мы говорили, что желательно включить вот эти скрининги в необходимую вот эту проверку здоровья по работе, например. Так будет легче пройти, ну, потому что у нас есть эта необходимость проверяться, и мы можем это пройти одновременно. Есть еще какие-то варианты, при которых сделать это очень легко. Ну, вот ты пришел в поликлинику и тут же прошел сразу. Пришел к семейному и тут же смог это сделать.
Ну, как направление на простой анализ крови,
да,
например.
Да, да, да.
То есть, по сути, это же та же процедура,
но
она требует вот пройти вот эту
вереницу. Логистику, да. Предварительную.
Сколько она, кстати,
логистику
занимает времени? Ну, так, в среднем.
Ну, вот смотрите,
потому
я получила...
время, если говорить в отношении онкологических заболеваний, это крайне существенный фактор.
Да, да. Вот как раз-таки при раке, как ни при каком другом заболевании, время имеет значение. Стадия при лечении имеет значение. Ну вот смотрите у меня, например, как было у меня. Я в декабре получила направление, так как я ответственный пациент, сейчас уже ответственный пациент, я позвонила тут же в начале января, смогла записаться на февраль, и пришла только в феврале. То есть с декабря до февраля. Это не потому, что я волынила и не записывалась. Это потому, что было такое место.
Это 2 месяца.
Да, это 2 месяца. А потом еще был результат через какое-то время. Тоже где-то, итого мне кажется, что у меня это к началу марта, я узнала, что у меня все хорошо.
3 месяца в эквиваленте онкологического заболевания. И, насколько мне известно, есть даже определенные сроки четкие, когда какая стадия перетекает в другую. Вот вы, наверное, сможете об этом чуть точнее рассказать.
Да.
3 месяца, если это перевести это в
стадии.
Да.
Но опять, нужно понимать, что есть разные типы рака. Некоторые действительно очень агрессивные, а есть те, которые медленно растущие. Тут вот немножко тревогу надо снизить, но реально такова. Вот, например, взять мой рак груди, который был у меня. Я, будучи очень ответственным пациентом, с мая месяца до начала лечения в августе вырастила с нулевой стадии свой рак до второй Б, то есть, которая уже близко к третьей. То есть мой рак вырос с нулевой стадии, когда его впервые заметили, до почти третьей стадии. Это было вот 3 месяца.
Те самые 3 месяца. И это с условием, что вы ответственный пациент.
Сначала было не очень. Я была статистически неответственный пациент. Угу. Ну, понимаете, мы, как, к сожалению, учимся только на своих ошибках. И теперь, конечно, я, будучи очень, испытав вот это свое отношение к заболеванию, то есть я прошла все те же стадии, как среднестатистический пациент. Это меня не касается, у меня не может быть рака, потому что я условно здоровый человек.
Кстати, как одна из идей скрининги делать скрининги с более раннего возраста, не с 50 лет, как сейчас, а с 45 лет, как вы оцениваете эту инициативу, насколько это важно?
Да, это вот то, что мы предлагали все время. Когда мы ходили вот на слушание с НВД, мы это как раз и предлагали, что давайте повысим возраст для женщин как раз-таки с 45 лет. Именно в чем там смысл? Мы можем и сейчас ходить проверяться, хоть с 30 лет, но это будет за наши деньги. Вы понимаете, что это все время ты должен оценить. И женщины действительно ходят у тех, у которых есть фибромы или какие-то есть вот, такие сложные отношения со своей грудью. Они действительно ходят и проверяются за свои деньги. Но здесь речь идет о том, что это будет государством оплачиваемые скрининги. И я считаю, что 45 лет – это тот возраст, с которого надо начинать.
Действительно, вопрос финансов – это важный пункт в этом плане, который сегодня будет обсуждаться. И вот планируется расширение возмещения стоимости инновационных лекарств. В связи с этим хочется тоже у вас спросить, как сегодня обстоят дела с финансовой доступностью лечения для пациентов, и вот достаточно ли государственная поддержка в этом отношении?
Вы знаете, Получается, что, наверное, с периодичностью раз в два, а то и, или три месяца, я пишу пост о помощи и о сборе денег, который был открыт на Zee.lv. То есть я прошу людей пожертвовать деньги на такие лекарства. То есть делаю такой вывод, что все-таки финансирование недостаточно. Не все пациенты получают компенсируемые лекарства. Возникают ситуации, при которых лекарства не компенсируются, и пациенту приходится находить на свое лечение суммы около 50-70 тысяч евро, и мы понимаем, что один пациент, ну, сделать это не в состоянии и не может. Ну, то есть мы понимаем, что да, ситуация движется, я не хочу там катастрофизировать, ситуация движется, улучшается, но она все равно еще недостаточно хороша.
Мне кажется, что это тема лекарств и дорогостоящих лекарств, особенно тех, которые не компенсируются за счет государства, актуализировалась в рамках благотворительного марафона «Дотпец».
Да.
И мы слышали множество историй, настоящих историй живых людей, которые как раз-таки делились своим личным опытом, сколько, какие суммы по час приходится тратить в месяц на то, чтобы поддерживать свою жизнь, на то, чтобы поддерживать жизнь близкого человека. И я думаю, что вам тоже приходилось много сталкиваться с такими историями. Ну, что можно тогда улучшить в этом отношении? Но сейчас список компенсируемых лекарств расширился. Достаточно ли и насколько это скажется на благополучии и здоровье именно онкопациентов?
Конечно, скажется, потому что, ну, как правило, те препараты, которые самые дорогие, которые, ну, часто не компенсируются, это практически всегда связано с онкологическим лечением. К сожалению, ну, вот такие инновационные, таргетные иммунопрепараты, они очень дорогие. И поэтому на них, конечно, это будет иметь значение. И мы даже в марафоне, ну, участники нашего общества рассказывали свои истории, как им собирали деньги, почему им собирали деньги. Потому что не совсем человеку понятно, как это происходит. Но я вот немножко хочу открыть эту схему, почему мы часто собираем. Потому что очень часто бывает, что этот препарат, например, показал хорошее, ну, очень достаточно хорошее, такую излечиваемую способность на какие-то типы рака. Например, на рак груди. Но этот же препарат имеет чуть меньшую эффективность и является, например, ну или не меньшую, а меньшую изученность или еще что-то при раке кишечника, например. У рака груди он включен в компенсированные препараты, у рака кишечника нет. И люди, которые, например, проходят первую линию лечения, государственно оплачиваемую, она им не помогает. Они проходят вторую линию лечения, она им не помогает. И они доходят до этого препарата. То есть это третья некомпенсируемая линия препаратов, которая при раке кишечника не, ну, как бы не оплачивается. Но для них это, понимаете, ну, и, я почему все время призываю жертвовать, потому что для них это равно жизни. Вот каждая поставленная вакцина, это означает, что еще плюс сколько-то месяцев жизни они получат, а то и получат шанс вообще полностью вылечиться. Там, понимаете, там вот все время вот такая вот грань или жизнь, или вот эти деньги. Это вот настолько очень...
Кошелек или жизнь, фраза, которая приобретает онкологических иное
пациентов.
Значение,
да,
если мы говорим о онкологии. Но здесь, на самом деле, мы подошли к еще одному пункту плана, который подразумевает персонализированное лечение. Вот вы как раз говорите о том, что есть препарат, который помогает одному пациенту, но не помогает другому пациенту. И в плане как раз-таки упоминается вот это развитие персонализированной медицины. Вот как, на ваш взгляд, она должна реализована быть? Реально ли каждому больному получить индивидуальный подход?
Ну, я оптимист безнадежный, и я считаю, что действительно мы должны к этому двигаться. Для того, чтобы пациенту подбирали, очень часто действительно подбирают препарат пациенту, пробуют на него, меняют терапию, подбирают. Но сначала, как это все действует? Сначала, как правило, все идут по вот этому компенсируемому протоколу, который помогает, ну, приблизительно 80% женщинам.
Или есть там, еще 20%.
Да, которым он не помогает. И тогда вот возникает такая неопределенность. И здесь бы, конечно, в этом поле хорошо бы, когда действительно тебе подбирали препарат. И, ну, я понимаю, какая нагрузка это будет на систему здравоохранения.
Но с другой стороны, вот эта диагностика предварительно, чтобы понять, каково должно быть конкретное индивидуальное лечение для отдельного пациента, оно требует, мы понимаем, финансовых вложений. С другой стороны, опять же, это протокольное решение, оно подразумевает, ну, такой вот полный комплект, от которого частично, проведя диагностику предварительно, ведь можно было бы отказаться и
иногда
на этом сэкономить. Я знаю, что вы часто в пример приводите как раз-таки обследование, связанное с раком молочной железы, что не всегда нужен весь этот протокол для того, чтобы
химиотерапия
продолжить.
Иногда
не нужна химиотерапия, но это нужно выяснить в ходе обследования. Да. И вот, пожалуйста, можно сэкономить на химиотерапии, если мы как бы цифрами, финансовыми говорим.
Да, это правда. Но сейчас вот как раз восточные больницы, вот Latvia's Oncologist Centers, они как раз делают этот пилотный проект, когда тестируют женщин вот этим тестом Oncotype. Сейчас он пока пилотный проект. Очень надеемся, что его возьмут в оборот и дальше всех женщин будут тестировать. Нужна ли им эта химиотерапия, которая включена в их протокол, или не нужна?
Напоследок, Юлия, хочу задать вам вопрос. Коль уж сегодня состоится публичное обсуждение этого плана, если бы вы принимали в нем участие, какова была бы ваша основная повестка и ваши основные пожелания для Министерства здравоохранения, для тех, кто разрабатывает, занимается этим планом? На что первым образом стоит обратить внимание? Вот очень коротко, буквально у нас 4 минуты до конца интервью.
Но важно, пока мне повестка очень нравится вообще по всем пунктам, потому что действительно сейчас обнародованы и такие пункты, которые имеют значение. Скрининг имеет значение. Вот это приглашение к скринингу, приглашение. Даже вот, мне кажется, эти публичные слушания позволят услышать, наконец-то, выйти из тени онкопациентам и сказать о том, что им неудобно, где им жмет в этой системе. Потому что, да, мы понимаем, что врачи тоже перегружены, у них много нагрузки, да, финансовая система трещит. Но все равно, что называется, важно услышать все мнения, важно всех послушать и придумать вот этот оптимальный вариант, вот сделать эту оптимальную логистику, удобную для всех, и для врачей, и для пациентов в том числе. Потому что, ну, цифры отозвавшихся на скрининг, ну, очень малы. То есть если почитать статистические данные, ну, это прям, ну, мы практически в конце всей Европы находимся по отклику на скрининги, соответственно, по выявляемости и, соответственно, по выявляемости последних стадий.
Вот интересно, выдержала бы наша система здравоохранения нагрузку в виде такого информированного и ответственного общества, если бы все пошли бы на скрининг, все бы проявили такую сознательность, что означало бы приток еще больше пациентов и нагрузку, соответственно, на наше здравоохранение. Готовы ли к этому наша система?
Я думаю, что если подготовиться к этому, все готовы. Если это все логически осмыслить и понимать, что такое может быть, я думаю, что все приготовятся. Ну, тут важно, вот важно это все осмыслять. Важно принимать это в расчет, а не так, что «ой, получилось». Что получилось? Ну, так, конечно, мы все будем, врачи будут просто в шоке от того, куда вы все идете. Пациенты будут говорить, зачем вы нас зовете на эти скрининги, если нас не могут обслужить. А онкопациенты очень зачастую, вот, ну, мы сейчас видим увеличение отозвавшихся на скрининги, и онкопациенты иногда воют, потому что они не могут пройти свою проверку. Ну, там у нас вот, например, очень сложная ситуация, когда ты закончил лечение, и нужно в ближайшие 3 месяца пройти все проверки. То есть удостовериться, что процесс раковый остановлен, ничего не развивается. Они просто стонут, потому что не могут попасть на эти скрининги. Ну, это нужно понимать, это нужно знать, это нужно учитывать, что да, вы приглашаете на скрининги, но сделайте места. Это все равно, что к одной канализационной трубе подключать еще новые построенные дома.
Ну, мы будем надеяться, что новый план усовершенствования медицинских услуг в области онкологии включит в себя и эти вопросы, и доступность медицинского лечения в области онкологических заболеваний все-таки будет более доступна. Я благодарю за этот разговор член правления, учредитель общества взаимопомощи онкопациентов по Ардзееву от Юлия Шкарапут была сегодня в программе «Домская площадь».